отца и сына и святого духа. Дорогие братья и сестры, в сегодняшний воскресный день мы с вами слышали два зачала из священного писания Нового Завета, и началось это чтение с того, что мы внимали словам из послания апостола Павла к Ефесянам, где он говорит, обращаясь к христианам своего времени, о христианском призвании. Он говорит о том, что все мы, христиане, призваны Богом от греха к праведности, и что мы вместе со Христом возведены на небеса и наследуем жизнь вечную в невечернем царстве Божьего Сына. И при этом апостол пишет потрясающую фразу, которую очень любят протестанты и которую очень специфически ее толкуют. Апостол говорит о том, что вы спасены благодатью через веру, а не делами, чтобы никто не хвалился. По-славянски это звучит так: благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, да никто же похвалится. И обычно протестантствующие умы рассуждают таким образом, что спасение никаким образом не зависит от человеческих дел. Это целиком дело, находящееся в руках Божьих. Промысл Божий действует таким образом, что одни люди спасаются, а другие нет. Одному ему ведомым путями. Но далее, в том же самом зачале, и эти слова мы тоже сегодня слышали, апостол Павел говорит, что мы с вами, христиане, есть Божие творение, созданное во Христе на добрые дела. Вот таким образом оказывается, что добрые дела, дела, соответствующие христианскому призванию, они неразрывным образом сопряжены, связаны со спасением, с той самой благодатью, которой мы спасаемся. Божьим неким промышлением о каждом человеке, приводящим его к единству со Христом. И выходит дело, что не только необходимы добрые дела, дела христианские для спасения, но и невозможно быть, оказывается, христианином и носить на себе имя Христово, если мы живем, не творя этих добрых дел. Потому что тогда эти слова апостола Павла являются обличением таковому человеку. Он не является созданием Божьим во Христе, собственно, созданным, призванным к добрым делам. И как раз замечательный пример того, как, собственно, важны эти самые добрые дела, и не только причем в жизни христианина, но и вообще в жизни каждого человека, мы слышали, когда читалось зачало из Евангелие Святого Благовествования от Луки. Любопытно, опять же, и это тоже не случайно, как началось это зачало. Собственно, отрывок начинается сам того, с того, что Христа искушает некий фарисей. Человек, грамотный в Ветхозаветном Писании, начитанный, искушенный в разных вопросах. И вот он, собственно, спрашивает Христа о том, какая же заповедь больше есть в законе. Это очень типовой и, я бы сказал, симптоматичный вопрос для людей из этого круга, из круга фарисеев, для которых всегда было важно формализовать любое дело, за которое бы они ни брались. И здесь давайте определимся, какая заповедь все-таки самая главная. И Христос, отвечая ему, говорит тоже риторическим вопросом: а сам-то ты как считаешь, как ты читаешь закон Моисеев Ветхозаветный? И в ответ этот же человек сам говорит ему, собственно, то, о чем он сам и спрашивал. И он говорит, что, собственно, заповедь главная состоит в том, чтобы любить Бога всем сердцем и любить ближнего, как самого себя. Обратите внимание, что в этом случае, в этом конкретном отрывке, эта главная заповедь сформулирована не Христом, а его оппонентом. То есть этот человек мало того, что знает ответ на свой вопрос, но в принципе он говорит то же самое, что в другом месте сам Христос говорил своим последователям. Более того, то, что произносит этот человек, формально отсутствует в самом ветхозаветном тексте. То есть вот таких буквально слов нет. То есть это некая квинтэссенция, выжимка из всего ветхозаветного духовного наследия. Собственно, вот к чему сводится ветхозаветный закон. Люби Бога и люби ближнего. И этот человек знает, будучи носителем некого фарисейского сознания, что именно вот это и есть центральная мысль, центральная тема всего ветхозаветного закона. Люби ближнего, люби Бога. Вот, собственно, и все, к чему сводится ветхозаветный закон. Но наша человеческая греховность и наш человеческий суетный разум требуют самооправдания постоянного и самокопания. И вот он, следуя за движениями этого разума, уже спрашивает Христа Спасителя: а кто есть тогда ближний мой, которого я должен любить? Нам тоже кажется этот вопрос несколько наивный, потому что в нашем христианском сознании ближний — это человек, который находится рядом. Это все как бы понятно, с одной стороны. С другой стороны, мы с вами говорим, например, о наших близких людях, и часто слово «ближний» ассоциируем именно с ними. То есть наши родственники, наши домашние, те, о ком мы на самом деле чаще всего и заботимся, и наоборот, забота которых для нас наибольшим образом очевидна. А уж если мы будем говорить про то же самое фарисейское и ветхозаветное сознание, то там этот вопрос совсем не лишний. Этот вопрос очень даже, можно сказать, острый. Потому что фарисеи, книжники четко разделяли, кто есть ближний, а кто таковым не является. Для них ближний — это человек, принадлежащий к своему народу, народу еврейскому, и исповедующий соответствующую религиозную традицию. Вот это и есть ближний. Его и надо любить. А все остальные ближними не являются. И любовь, и человеческая, и даже божественная, по их мнению, на них не должна распространяться. И вот в ответ, ну, собственно, на тайный, что ли, или внутренний, глубинный смысл этого лукавого вопроса, Христос произносит ту самую притчу, которая называется «Притча о милосердном самарянине». О том, как человек оказывается ограбленным, избитым, израненным и брошенным в пустыне. И как разные люди идут мимо него, и священник, и левит. И они все понимают, что это формально тот самый ближний, которого нужно любить. Но проходит мимо, потому что это всегда не так просто откликнуться на призыв другого человека о помощи. Но помогает ему тот, кто формально как раз ближним не является. Самарянин. Человек, отличающийся и по вере, и по происхождению. И он, собственно, помогает ему и помогает так, как, ну, максимально может, что ли, помочь в этих условиях человеку. Он сажает его на свое вьючное животное, он приводит его в гостиницу, он передает гостинику, он ухаживает за его ранами при помощи тогдашних медицинских средств, масла и вина. Он обещает даже гостинику воздать еще, если тот нечто потратит большее, чем то, что он оставляет ему. Христос нарочит и рисует картину как бы максимального возможного открытого положения одного человека к другому. Когда уже больше помочь кажется невозможно. Все, что в руках этого человека, он делает для того, чтобы помочь страждущим. Понятно, что это пример такой очень яркий, назидательный, педагогический в каком-то смысле слова. Но он показывает главную мысль, содержащуюся потом в риторическом же вопросе Христа Спасителя, обращенном к этому законнику, книжнику, фарисею. И как ты теперь думаешь, кто из этих троих людей, встретившихся набредших на израненного человека, есть ближний для него? И вопроснику лукавому ничего не остается делать, как просто ответить. Ну понятно, тот, кто сотворил милость с ним, тот и есть его ближний. Выходит дело, что не священник, не левит, которые формально должны были быть ближними, которые одного народа и одной веры, оказываются у него совсем не ближними. А ближним-то оказывается чужеземец и иноверец. И Христос в ответ говорит: ну вот ты так твори так же. «Иди и ты твори так же», — говорит он этому человеку. И это как раз говорит нам о довольно важной, на самом деле, в глубине каждым из нас осознаваемой идеи о том, что мы выстраиваем свои отношения с другими людьми посредством добрых дел. Добрых дел в широком смысле слова, не только таких глобальных, как то, о котором говорил Христос Спаситель в этой притче. Но добрые отношения, которые мы хотим созидать между друг другом, оформляются и созидаются, выстраиваются именно добрыми делами и никак иначе. Мы знаем все это, но часто мы подобно вот тем самым людям, священнику и левиту, проходим мимо самой возможности сделать доброе для другого человека, откликнуться на его боль, на его страдания, на его просто какое-то одиночество или желание вообще с кем-то разделить этот миг, это мгновение, эту минуту его жизни. И мы оказываемся не посреди ближних, а посреди дальних. Мы оказываемся посреди чужих людей. И эта чужеродность наша по отношению к другим людям, и напротив, их чужеродность по отношению к нам, не может быть стерта зачастую ни общностью веры, ни общностью культурной традиции, ни общностью национальной культуры, да ничем. Потому что мы сами поставили себя по отношению к другому человеку в положение чужого, не ближнего. И для нас, для христиан, это особенно важно, особенно с учетом тех слов апостола Павла, которые мы слышали с самого начала, да, о которых мы рассуждали, что мы есть во Христе Божие творение, созданное для добрых дел. И, собственно, в этом-то как раз и проявляется правда божественных слов, что мы спасены благодатью Христовой через веру. И не отдел. То есть наши дела должны быть следствием нашей веры. Мы не заслуживаем ими никакого спасения, потому что спасение – это величайший дар Бога. И невозможно сделать никаких дел, чтобы этот дар заслужить. Он выше по определению всего, что может существовать в мире. И поэтому, если мы думаем, что мы заставим Бога оценить наши заслуги и таким образом даровать нам спасение, то, конечно же, мы ошибаемся. И в этом смысле мы спасены благодатью. Но само наше спасение означает наше призвание одновременно к добрым делам, к умению выстраивать добрые отношения с другими людьми. Если этого нет, значит, наше призвание нами не осуществляется. Значит, мы как раз и не являем образ тех самых христиан, которые призваны во Христе к добрым делам. И когда мы говорим о тех же самых добрых делах, я еще раз хочу обратить ваше внимание, что, конечно, этот пример, он во многом педагогичен. И мы с вами часто не можем так поступить. Во-первых, просто потому, что у нас нет физической возможности сделать то, что сделал этот милосердный самарянин. Во-вторых, понятно, что все мы, наверное, как этот человек, обременены многими другими заботами и обязанностями, кстати говоря, тоже по отношению к другим людям, которые препятствуют нам с такой широтой души поступать по отношению к нуждающимся людям. Но нельзя же все сводить, опять же, к каким-то глобальным проектам, изменяющим нашу жизнь. Мы все с вами постоянно встречаемся с разными людьми. И в зависимости от того, как мы действуем по отношению к ним, какие слова мы говорим, какое выражение лица, в конце концов, принимаем, общаясь с другим человеком, какими мыслями мы в этот момент питаемся. Да и вообще, какие поступки в широком самом смысле слова мы творим в нашей жизни, вот все это как раз и есть то, что созидает наш мир, то, что делает людей не чужими для нас, а ближними. Дай Бог, чтобы мы понимали это. Дай Бог, чтобы наше внутреннее как раз устроение, наша направленность на исполнение божественных заповедей созидала как раз вот вокруг нас как раз тех самых ближних, с которыми нам хотелось бы жить. Ведь никто из нас не хочет жить в чужой, враждебной среде. А часто, кстати говоря, мы так именно мир воспринимаем. Но оказывается, что этот мир может стать другим. И люди могут вокруг нас стать другими, если мы немножко по-другому к ним отнесемся. Посмотрим на них другим взглядом. Другими словами, их встретим, проводим. И оказывается, что все вокруг меняется. Эти люди вдруг становятся нашими ближними. Несмотря даже на то, что они, может быть, и другой культуры, и другой веры. Все может быть. Но ближние приобретаются нами посредством именно милосердного, доброго, с любовью явленного отношения. Посему, дорогие друзья, будем помнить об этом. Будем не забывать о нашем христианском призвании и творить каждый день и каждый час вот эти мелкие, маленькие, подобные песчинкам наши добрые дела, добрые отношения, добрые слова, чтобы мир вокруг нас становился лучше, чтобы он становился теплее, чтобы вокруг нас были действительно по-настоящему близкие нам люди, и чтобы этому не помешало ничто. Никакие внешние силы, противодействующие нашему христианскому призванию. Аминь.